гостей подготовила Мария Страйкова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе. Чиновники рапортуют о готовности к проведению голосования на выборах в Госдуму. Можно ли считать, что предвыборная борьба достигла своего апогея? Останется ли Гус Хиддинг тренером сборной России по футболу? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». Также в программе обзор российской прессы, новости экономики и спорта. Сегодня прошло селекторное совещание с председателями избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, территориальных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий по вопросам готовности к проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Это я читаю официальный заголовок. Сегодня все чиновники, соответственно, отрапортовали о своей готовности к предстоящим 2 декабря выборам в Государственную Думу. На этом совещании присутствовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Сейчас мы пытаемся с ним связаться, пока, к сожалению, телефонная связь не устанавливается. Поэтому мы вернемся к этой теме чуть позже. А сейчас обратимся к событиям во Франции. Вторую ночь подряд беспорядки будоражат северное предместье Парижа, Вилья-Лебель. С подробностями наш корреспондент во Франции Наталья Руткевич.
Ждет ли Францию новый бунт пригородов, то есть повторение масштабных беспорядков осени 2005 года? Этим вопросом задаются все французские обозреватели, внимательно следящие за событиями в пригороде Парижа Вилья-Лебель. В воскресенье во второй половине дня полицейская машина, патрулирующая Вилья-Лебель, столкнулась на полном ходу с мотоциклом, на котором находились два подростка. Оба скончались на месте. В тот же вечер некоторые жители пригорода, в первую очередь молодежь, вышли на улицы и стали громить полицейские участки, а также поджигать автомобили, бить витрины и взламывать магазины. Ранения получили 25 полицейских. Наутро многих жителей пригорода ждало потрясение. «Я живу здесь 25 лет, но такого еще не видела. Конечно, у нас случались беспорядки, но такое, жечь машины, громить все подряд, это какой-то кошмар», — говорит Жеслен. В понедельник парижский суд начал расследование причин дорожно-транспортного происшествия. Согласно предварительным выводам следствия, автомобиль полиции дорожных правил не нарушал. В столкновении был виноват водитель мотоцикла, не пропустивший машину справа. Кроме того, оба пассажира не имели на голове защитных шлемов. Как заявили некоторые очевидцы, подросткам не была оказана скорая помощь. По их словам, полицейские ничего не сделали, чтобы помочь пострадавшим. Однако следователи считают, что данные обвинения необоснованы. Медицинские работники приехали быстро и сделали все, что было в их силах, чтобы вернуть юношей к жизни, заявила прокурор. Несмотря на эти аргументы, в понедельник вечером беспорядки вспыхнули с новой силой. К недовольным из Вилья-Лебель присоединились сочувствующие из соседних 5 коммун. Вечером полиция сообщила о том, что 8 ее сотрудников были ранены дробью. В более поздних же ночных столкновениях пострадали еще более 30 стражей порядка. В эту ночь горели не только автомобили, но и мусорные баки, местная библиотека, детский сад, парикмахерская и другие здания. Были также зафиксированы нападения на журналистов. 2 работника французского телевидения были избиты и лишились видеокамер. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Между тем, родственники погибших призвали сограждан к спокойствию. Днем в Вилье-Лебель прошло траурное шествие в память о погибших. Вот что сказал двоюродный брат одного из них. «Мы собрались здесь, чтобы потребовать правосудия, которое должно вершиться в атмосфере спокойствия и объективности. Мы хотим, чтобы законы республики соблюдались. Семьи погибших обращаются к молодежи с просьбой уважать память их детей и не творить насилие и беззаконие». В таких же выражениях к жителям обратился и мэр Вилье-Лебель Дидье Ваян. Но все эти призывы были бесполезны. Прошедшая ночь принесла новые погромы и поджоги. И улягутся ли волнения в ближайшие дни – это большой вопрос. Французы с тревогой вспоминают, что беспорядки 2005 года, продлившиеся почти месяц, начались со сходного инцидента, когда от удара током погибли два подростка, спрятавшиеся от полиции в трансформаторной будке. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Как я обещал, сейчас мы связались с нашим корреспондентом Максимом Ярошевским, который был на селекторном совещании относительно предстоящих выборов. Но пока мы пытались с ними связаться, он уже оказался на акции партии «Союз правых сил» около Центра избиркома. Максим, итак, добрый день. Вы в эфире. Рассказывайте, что происходит у Центра избиркома и, возможно, все-таки некоторые итоги того селекторного совещания, которое проводило, насколько я понимаю, Министерство связи.
Здравствуйте, Виктор. Около ЦИКа что завершилась акция под названием «Горло бредит бритвою» или «Чуров отвечает». Суть акции следующая. Молодые активисты Союза правых сил принесли сюда, к приемной Центра избиркома, копию, огромную копию, метр на полтора, копию лезвия бритвы. И вот этой якобы бритву они собирались подарить господину Чурову, потому как председатель ЦИК России пообещал, если выборы пройдут нечестно, сбрить свою бороду. И вот СПС заявляет, что отрадно, когда чиновник отвечает за результат своего труда хоть чем-то материальным. Это материальное, это и есть, собственно, борода. Значит, вручить эту бритву в ЦИК они, конечно, внести не смогли, потому что их задержала милиция. Сейчас они все находятся в милицейском автобусе, который, собственно, потихонечку отъезжает от Большого Черкасского переулка. Это вот акция, которая, вот так вот, несанкционированная акция, которая так вот печально для молодых сторонников СПС закончилась, к сожалению. А то, что было на селекторном совещании, устраивали его в Министерстве связи, и там действительно ведомство господина Реймана постаралось, и в этом селекторном совещании принимало участие 135 тысяч человек по всей стране. Были задействованы члены избирательных комиссий Калининграда, Тюмени, Барнаула, Татарстана, а также даже Камчатки, на которой сейчас шторм, но при этом связь была действительно идеальная. Господин Чуров заявил также, что он надеется на то, что выборы пройдут честно. Также сказал, что подготовлено все очень хорошо на высоком уровне. Принимал участие в этом заседании замминистра внутренних дел господин Чекалин, который, в свою очередь, сказал, что в день выборов принимать участие в них, точнее, не принимать, а следить за порядком, будет 450 тысяч сотрудников милиции и сотрудников солдатов внутренних войск. Виктор?
Спасибо большое, Максим. Ну, с нами на прямой связи по телефону от здания Центра избиркома был корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. В нашей программе вы еще сегодня услышите касательно Союза правых сил о новом, так скажем, витке черного пиара, который был зарегистрирован за последние сутки, а именно на канале «Россия» минувшим вечером. Но об этом чуть позже, приблизительно через полчаса. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехизин. И я напомню вам заголовки главных новостей этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
США отвергли обвинение президента России Владимира Путина в давлении на ОБСЕ в вопросе об отправке наблюдателей на парламентские выборы в Россию. Во Владивостоке снят с выборов в городскую думу бывший мэр города, депутат Госдумы Виктор Черепков. Соединенные Штаты вслед за Европой выразили глубокую озабоченность задержанием российских оппозиционных лидеров. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах «Радио Свобода». Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров», проведет его Дмитрий Волчек. Вот некоторые темы выпуска. Директор Третьяковской галереи требует извинений от министра культуры. Эндрю Лайсет, биограф Конан Дойля, рассказывает о своей новой книге. И интервью с Филиппом Кальдероном, режиссером фильма «О войне муравьев и термитов». Итак, это будет «Поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Ну, а мы продолжаем программу «Свобода в полдень». На очереди у нас обзор центральной российской прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, еще раз добрый день. так скажем, несколько парадоксальным образом я предлагаю сейчас немножко отойти от выборов, хотя, конечно же, выборы продолжают оставаться темой номер один и в российских газетах. Сегодня довольно неожиданная, на мой взгляд, тема появилась в спортивной газете, в газете «Советский спорт», которая, тем не менее, я думаю, что будет интересна не только таким узким любителям спорта. А именно, насколько я понимаю, «Советский спорт» утверждает, что якобы Гус Хиддинг может не остаться тренером сборной России по футболу в какой-то перспективе.
Да, Виктор, поддерживается ваше предложение. Предлагаем слушателям самим разобраться в перипетиях предвыборной кампании. Остаются считанные дни. А «Советский спорт» действительно публикует совершенно внезапную заметку под заголовком «Может, Мутко не хочет работать с Гусом?». Если состав нашей отборочной группы, продолжает издание, к чемпионату мира уже известен 2010 года, то информация о том, кто именно будет руководить сборной, остается непонятной. Вчера корреспондент «Советского спорта» позвонил агенту Гуса Хиддинга Кису Ван Ньювенхойзену с простой целью узнать, как продвигается дело с подписанием контракта между голландским тренером и Российским футбольным союзом. И совершенно неожиданно на вроде бы уже решенный вопрос корреспондент издания получил шокирующие ответы. Ну, например, вопрос таков: не кажется ли вам подобная задержка ненормальной? Отвечает агент Хиддинга: кажется, она странная, даже очень странная, ведь именно мистер Мутко сказал, что хочет продолжить работу с Гусом, но с тех пор с его стороны не последовало никаких действий. Считаю, что после таких заявлений необходимо продолжить диалог и пытаться прийти к согласию. Если это сделать не получается, то надо искать другого тренера. Честно говоря, продолжает агент Гуса Хиддинга, я не понимаю стратегии Российского футбольного союза. Я помогал Гусу подписывать контракты много-много раз, работал с различными федерациями, но еще ни разу не попадал в такую ситуацию. Еще один вопрос корреспондента «Советского спорта». Как долго вы намерены ждать реакции РФС? Я не знаю, сколько Хиддинг готов ждать, но не забывайте, что у него действующий контракт до окончания Евро-2008. Повторю, самое смешное, что не Хиддинг предложил свою кандидатуру для работы в России. Это сделал мистер Мутко. В такой ситуации ждешь, что человек возьмет инициативу в свои руки и доведет дело до конца. Но, может, он изменил мнение и не хочет продолжать работу с Гусом. Я не знаю. А вот что ответил сам Мутко на вопрос корреспондента «Советского спорта», который обратился к президенту Российского футбольного союза за разъяснениями. «Даже не знаю, что вы хотите от меня услышать», — сказал Мутко. «Я не буду отвечать на ваш вопрос». В Российском футбольном союзе есть человек, который отвечает за переговоры с Хиддингом. Еще один вопрос корреспондента. «Не хочу обсуждать эту тему. Всего доброго». На 34-й секунде разговора Виталий Мутко положил трубку.
Да, своеобразная очень публикация. Я бы сказал, что интересная, несомненно, своеобразная, я бы сказал, даже реакция, наверное, российских чиновников от футбола. У нас есть еще полминуты. Я, насколько понимаю, есть интересная экономическая тема, непосредственно связанная со спортом.
Конечно, тоже. Чтобы не разрушать контекст этого обзора, да. Еще одна заметка, посвященная футболу. В «Ведомостях» тоже довольно неожиданное событие. Еще один футбольный клуб в России готовится сменить хозяев. Самарские «Крылья Советов» могут достаться Рособоронэкспорту. Руководитель департамента информационной политики администрации Самарской области Иван Скрыльник рассказал «Ведомостям», что сегодня будет объявлено о смене собственника «Крыльев Советов». Новых хозяина клуба он назвать отказался. Им станет Рособоронэкспорт или структуры госкомпании, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к областной администрации, а также менеджер «Крыльев Советов». Пока сейчас 100% акций ЗАО ПФК «Крылья Советов» принадлежат компании «СА Спортс Менеджмент». Эту компанию контролирует нынешний президент клуба Александр Барановский. Ну, много экономики, мы не будем ее затрагивать. Скажу лишь, что для реализации этой цели, как пишут «Ведомости», необходим бюджет 50-70 миллионов долларов. Я думаю, что комментарии последуют, в том числе и комментарии от нашего экономического эксперта Роберта Скричана.
Да, и посмотрим, как Рособоронэкспорт будет комментировать этот непрофильный актив, так как это теперь называется. Спасибо большое, Дмитрий. Обзор российских газет сегодня подготовил Дмитрий Морозов. Ну вот после такого отступления в спортивную тематику мы все-таки возвращаемся к выборам. Все-таки это главная тема наша. Мы продолжаем следить, как кампания по выборам в Госдуму России и местные органы власти продолжается в регионах. Сегодня стало известно о снятии с выборов в городскую думу Владивостока бывшего мэра этого города Виктора Черепкова. Вчера Верховный суд отменил регистрацию кандидата в депутаты Госдумы от «Справедливой России» мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина. И вчера же партия «Яблоко» выступила с протестом против снятия с выборов кандидата кандидата в мэры Улан-Удэ, яблочника Лазаря Бартунаева. Вот на фоне всех этих бурных событий предвыборную борьбу в Пензенской области можно охарактеризовать как вялую. Кажется, что местных жителей больше интересует история с укрывшимися в самодельной пещере последователями секты Петра Кузнецова. По крайней мере, именно такое впечатление сложилось у корреспондента «Радио Свобода» Натальи Котовой.
Предвыборные ситуации в Пензенской области по-прежнему чрезвычайно спокойные. Молчат местные аналитики и политологи. Не проявляет активного интереса к выборам и региональная пресса. Однако, по словам заместителя председателя областной избирательной комиссии Владимира Орехова, бюллетени для выборов в законодательные собрания Пензенской области отпечатаны. Можно будет проголосовать за одну из четырех партий – ЛДПР, КПРФ, Единую Россию или Справедливую Россию. Единороссы в качестве двигателя своих предвыборных идей выбрали агитационные ролики с главным действующим лицом – президентом Путиным. Представители КПРФ, особо не зацикливаясь на ошибках и просчетах правящей партии, призывают граждан идти на выборы и отдать голоса достойнейшим. Агитация ЛДПР тоже свелась к демонстрации телероликов. Владимир Жириновский пытается доказать, что именно его партия приведет народ к светлому будущему, а главное – покончить с произволом властей в сфере услуг ЖКХ. Самым активным, пожалуй, оказался бывший соратник Жириновского, а ныне представитель «Справедливой России» Алексей Митрофанов. Он на протяжении нескольких недель гостил в Пензенской области, встречался с народом, призывая отдать голоса за социалистическую партию Сергея Миронова. Митрофанов даже пытался лично вразумить сектантов, засевших в пещере в ожидании конца света. Яблочники ждали приезда Сергея Митрохина, однако зампред партии так в Пензе не появился. В Пензенской области больше говорят о выборах в Госдуму, нежели о выборах в областное законодательное собрание. Словно региональный парламент вообще не имеет никакого значения. Пожалуй, напоминанием об областных выборах стала лишь заборная война с листовками кандидата в депутаты Заксобрания Вадима Супикова. В Пензе его плакатики аккуратно и методично заклеиваются прозаическими объявлениями о продаже лука, картошки и о желании снять недорогое жилье. В минувшее воскресенье в Пензе прошла незаметная и малопонятная акция. Несколько человек, вооружившись российскими флагами, собрались у здания театра драмы и нестройными голосами скандировали «Здравица» в честь губернатора Василия Бочкарева и клялись ему в вечной преданности. Гораздо больший интерес представляет другое. Людей просто заставляют голосовать за единороссов и выражать преданность президенту Путину. В местные школы и детские сады поступили даже инструкции на предмет правильного голосования. Естественно, за Единую Россию. И об этом известно Пензенскому облсберкому. Однако, по словам заместителя председателя облсберкома Владимира Орехова, никаких официальных жалоб на административное давление от граждан почему-то не поступало. Для «Радио Свобода» Наталья Котова, Пензенская область.
В Сочи, как и по всему Краснодарскому краю, 2 декабря будут выбирать не только депутатов Госдумы, но и законодательное собрание Краснодарского края. Первых по партийным спискам, вторых по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. О предвыборной ситуации в олимпийском городе Сочи рассказывает Геннадий Шляхов.
Председатель территориальной избирательной комиссии муниципального образования города Сочи Юрий Рыков считает, что период предвыборной агитации прошел спокойно, лишь с некоторыми нарушениями.
У нас сначала СМИ были материалы, которые были как бы не оплачены из фонда кандидата. Мы в 3 газеты сделали официальные предупреждения, за которыми в случае повторных нарушений были бы серьезные штрафы. После этого нарушений сразу уменьшилось.
О нарушениях в ходе предвыборной агитации сообщили в избирком конкурирующие с «Единой Россией» оппозиционные партии. Говорит секретарь сочинского горкома КПРФ, кандидат в депутаты Законодательного собрания Краснодарского края по одномандатному округу Юрий Дзаган.
Мы обнаружили очень грубые нарушения выборного законодательства, о чем составили в свое время 4 письма в Сочинскую избирательную комиссию, по которым проводится расследование. Это прежде всего неучтенные агитационные материалы от «Единой России», которые не имеют выходных данных, отметки об оплате из избирательного фонда. Несколько таких плакатов уже в городе снято. Но, тем не менее, партия власти использует свой административный ресурс.
Из 11 допущенных к выборам в Государственную Думу политических партий предвыборную активность в Сочи проявляют не все их представители, комментирует Юрий Рыков, председатель избирательной комиссии города Сочи.
В Сочи имеем представителей, где-то 7-8 у нас партий, которые обозначены, остальных у нас как бы и нет, и активной работы они не ведут.
Из тех политических партий, что традиционно представлены в Сочи, Союз правых сил на нынешних выборах, по мнению самих участников избирательной кампании, явно проигрывает своим оппонентам.
Предвыборная кампания СП слабо выражена,
констатирует Ольга Марковская, председатель сочинского отделения Союза правых сил. Она была вторым номером по региону в федеральном списке этой партии, но отказалась от участия в выборах в Госдуму после того, как политсовет Краснодарского регионального отделения СПС высказал недоверие предложенному Москвой первому номеру списка, позднее вышедшему из него и покинувшему партию Юрию Тебину. Сейчас Ольга Марковская баллотируется в законодательное собрание Краснодарского края по сочинскому одномандатному округу. Действующий депутат городского собрания Сочи, она не в первый раз участвует в выборах и может сравнивать прошлые кампании с нынешней.
Сейчас ощущается очень явственно и очень четко административный ресурс. Он прослеживается на всех уровнях. В той ситуации, на мой взгляд, нет равных условий для нормальной, демократически выверенной предвыборной кампании. Мне кажется, это большой минус.
Еженедельная газета «Наш дом Сочи» на прошлой неделе провела опрос, в ходе которого выяснилась любопытная тенденция нынешних выборов, говорит шеф-редактор издания Владимир Циквава.
Данный опрос нас очень удивил результатами, и в частности особенно по выборам депутатов ЗСК, законодательного собрания Краснодарского края. Вот что интересно, сочинские избиратели, оказывается, далеко не всегда соединяют кандидатов в депутаты ЗСК с политическими партиями, в списках которых они значатся.
В качестве примера редактор еженедельника «Наш дом Сочи» Владимир Циквава приводит результаты исследования как раз об Ольге Марковской. Напомню, она является председателем сочинского отделения СПС.
Вот наиболее парадоксальный факт. Самые необычные суждения высказали избиратели, заявившие о готовности проголосовать за Ольгу Марковскую, как кандидата в депутаты ЗСК. 59,6% сторонников Марковской из политических партий предпочитают, чтобы думали «Единую Россию». 12,4% ЛДПР, 10% КПРФ. 5,5% «Справедливую Россию» и только 2,5% потенциального электората Марковской намерены проголосовать за Союз правых сил, хотя по партийной линии Ольга Ивановна состоит в рядах именно СПС.
Раздвоение сознания граждан, когда с одной стороны они готовы проголосовать за сильную яркую личность, а с другой отказать в поддержке той партии, которую эта личность представляет, является характерной чертой избирательной кампании в Краснодарском крае. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
Тему выборов продолжит наш традиционный опрос. Оксана Загребнева спрашивала у прохожих на улицах Волгограда, считают ли они, что освещение выборов в средствах массовой информации было объективным.
Объективность с той точки зрения, что все партии имели равные шансы, конечно же, не было, потому что на это наложился административный ресурс. Когда Путин заявил себя в списке «Единой России», естественно, все выступления Путина, все были связаны, естественно, с именем «Единой России». Поэтому у этой партии гораздо больше шансов и больше информации о них прошло, потому что еще как бы лидеры «Единой России» занимают у нас руководящие посты в правительстве и пользуются этим тоже достаточно умело. Как бы у них больше предоставленных возможностей. Что нельзя сказать о других партиях, где есть просто какой-то лидер или есть какое-то движение, которое имеет определенный, скажем, лимит времени на центральных каналах.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, считаете ли вы, что освещение выборов в средствах массовой информации было объективным. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и прежде чем продолжить ее, напомню нашим слушателям, что сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня в гостях председатель Совета Федерации Федерального Собрания России, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, а проведет программу Виктор Резунков. Ну а мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12:30. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
Верховный суд России исключил из списка кандидатов в депутаты Госдумы мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина. Он возглавлял избирательный список «Справедливой России» в Ставропольском крае. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», суд отменил регистрацию Кузьмина кандидатом в депутаты Госдумы за незаконную агитацию и неоднократное использование должностных полномочий во время предвыборной кампании. Таким образом, Верховный суд удовлетворил жалобу представителей аграрной партии. В Челябинской области пассажир пригородного электропоезда взорвал гранату и погиб. Больше никто не пострадал. В Шатойском районе Чечни в перестрелке ранен милиционер. Во время проведения военнослужащими внутренних войск и сотрудниками милиции спецоперации произошло вооруженное столкновение с моджахедами. Им удалось скрыться. Глава Совета по правам человека при президенте России Алла Памфилова обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять под контроль расследование нападения в Ингушетии на съемочную группу телеканала РЕН-ТВ и главу правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. В заявлении Памфиловой подчеркивается, что она и ее коллеги глубоко встревожены нарастающей в последнее время тенденцией к нарушению конституционных прав россиян. США отвергли обвинение президента России Владимира Путина в давлении на ОБСЕ в вопросе об отправке наблюдателей на парламентские выборы в Россию. Совет министров обороны стран СНГ продлил мандат командующего коллективными миротворческими силами в зоне грузино-абхазского конфликта Сергея Чебана. Соединенные Штаты вслед за Европой выразили глубокую озабоченность задержанием российских оппозиционных лидеров.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В ГУВД Москвы и столичную прокуратуру сегодня отправлено заявление по факту нападения на коммунистов во время агитационного митинга. Несколько человек избиты и находятся сейчас в больницах. Произошло это в минувшее воскресенье в районе Биберева. Здесь с разрешения местных властей представители районного комитета КПРФ проводили предвыборную агитацию. По словам секретаря Московского городского комитета КПРФ Александра Потапова, срыв митинга и избиение его участников – это заказная операция против коммунистов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Пользуясь последними днями, когда можно проводить предвыборную агитацию, коммунисты районного отделения Биберева собрались на митинг. Проходил он с разрешения префектуры возле одного из торговых центров района. Однако акция продлилась недолго. К участникам митинга подошли представители торговой точки и под предлогом уборки снега на этой территории потребовали разойтись. О том, что произошло дальше, рассказывает секретарь Московского городского комитета КПРФ Александр Потапов.
В этот момент налетели приличного телосложения крепкие молодые люди, значит, потребовали убраться. Коммунисты отказались убраться, потому что у них были законные права на этот митинг. Тогда эти люди послали машину механизации, послали типа трактора на них. Трактор поехал на людей. Значит, люди все равно отказались оттуда уйти. Тогда уже эти молодые граждане, которые были с этой механизацией, набросились с кулаками и более чем с кулаками. Один из людей прыгал, как настоящий профессиональный каратист. Он ногами бил в грудь пожилых людей, представляете, 70-летних людей. Там были люди разного возраста. И как это можно бить в грудь ногами в прыжке людей, которые законно пришли на митинг? Причем интересно, что милиции, которые обычно на митингах присутствуют в изобилии, на этот раз просто практически не было. И пришлось вызывать фактически милицию на это место. И выяснилось, что эти люди, которые просто разогнали митинг под крики коммунистов «Долой! И мы поддерживаем Единую Россию!», они это открыто демонстрировали. Надо еще посмотреть, какое отношение директор торгового центра или, по-другому можно сказать, рынка, наверное, он имеет какое-то отношение к местной «Единой России». Тут какая-то есть связь, мы хотим эту связь проследить.
Среди пострадавших первый секретарь Биберевского райкома партии 70-летний Семен Сомин, кандидат депутата Николай Зубрилин, секретарь окружкома Виктор Кальянов. По словам Александра Потапова, у всех достаточно серьезные травмы.
Мы следим состояние, мы стараемся беседовать с медперсоналом, потому что люди пострадали просто-напросто. К счастью, как говорится, будут жить, но, значит, будем следить за их состоянием здоровья, оно требует определенного лечения. И нам обещали, что оно будет обеспечиваться. Это Николай Зубрилин, ему порядка 50 лет, он крепкий мужчина, и он выдержит, так сказать, это испытание. Кандидат в депутаты Государственной Думы по московскому списку. Вот. Но другие люди достаточно пожилые, там были порядка 70 лет. И вот они получали вот эти удары в грудь ногами, представляете?
В конфликт вынужден был вмешаться депутат Московской городской думы от компартии Сергей Никитин. По его мнению, инцидент произошел из-за бездействия милиции и властей.
Власти московские не подготовились, не обеспечили нормальное проведение разрешенного митинга. Было подано вовремя уведомление. Они обязаны подготовить место для проведения и прислать милицию для охраны общественного порядка и для ликвидации возможных конфликтов. Этого властью не было сделано. Против наших товарищей стали применять травматический пистолет. Но известно, что травматическим пистолетом можно пользоваться для самозащиты в помещении дома, а не на улице. Милиции в этот момент не было, и только тогда, когда через 20 минут пришла милиция, а там еще прибежали с рынка, в общей сложности было человек 8-10, они тогда, так сказать, покинули это место. Я когда разобрался и беседовала с нашими пострадавшими в травмопункте. После этого я поехал в отделение милиции. Там выяснил, что человека, который стрелял из травматического пистолета, задержали. Тот человек, который начал эту драку и избивал нашего товарища, его тоже задержали.
По версии Александра Потапова, избиение участников митинга носит исключительно политический характер.
Начальник ГУВД, когда мы стреляли из справки, сказали, что у нас там просто как драка квалифицированная. Однако на самом деле, когда приехал депутат Мосгордумы Никитин и стал требовать разбирательства от районного управления внутренних дел, то они согласились, что это было нападение. Но мы определенным образом обобщаем эту ситуацию, справедливо обобщаемся, и с тем, что сейчас в средствах массовой информации идет нагнетание антикоммунистической истерии, как это бывает в период выборов. Есть конкретные люди криминального характера, которые воплощают вот эту истерию при поддержке партии власти «Единой России». Вот что происходит, вот на что мы обращаем внимание. Расцениваем это как заказную операцию против коммунистов, потому что по всем опросам, даже заниженным, коммунисты везде проходят Государственную Думу, сколько бы процентов им не давалось.
Сергей Никитин придерживается иной точки зрения.
Я думаю, что те люди, которые занимаются торговлей, они считают себя хозяевами на этом месте, думая, что они имеют неформальные связи с милицией, милиция к ним не пристает и не вмешивается в эти дела, а отсюда полная безнаказанность. И, как следствие, вот избиение, причем жестокое избиение наших товарищей. Более того, один из нападавших сорвал с древка флаг КПРФ и с бранью топтал его ногами. Тут и, извините, и политическое несогласие с действиями легальной партии.
Руководитель фракции КПРФ Владимир Улас направил заявление в ГУВД и прокуратуру Москвы с требованием взять под личный контроль расследование данного ЧП и обратил внимание на отсутствие необходимого контроля при проведении подобных митингов. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Программу продолжает обзор политических дебатов на федеральном телевидении. Предвыборные дебаты на российском телевидении теряют бойцов. Вчера на канале «Россия» брошенную ЛДПР-перчатку отказалась поднять Демократическая партия Андрея Богданова. Вместо этого она укрылась в засаде и ударила по лидерам Союза правых сил, которые, ни о чем не подозревая, находились по другую сторону телеэкрана. После сольного выступления Владимира Жириновского в эфире появился «дружеский», в кавычках, конечно же, «шарж на партию правых». Эксперты обычно называют этот ход устоявшимся термином «черный пиар». Телевизор смотрел Александр Кулыгин.
В отсутствие фаворита предвыборной кампании, одни участники дебатов на российском телевидении продолжают топить других. Причем делают это все менее изящно, не стесняясь торчащих наружу ушей. А накануне демпартия Андрея Богданова отказалась от полемики на телеканале «Россия» с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. К концу эфира стало ясно, для кого она приберегла еще не растраченные запасы дегтя. Владимир Вольфович всем своим видом дал понять, что ведущий программы Эрнест Мацкевичус, оставшийся с ним один на один в студии, вполне устраивает его в качестве воображаемого противника. Лидер ЛДПР сходу отмел подозрение в том, что его покидают силы и политический азарт. Кто устал от жизни, по его словам, так это граждане России.
Я объехал, и вся партия, 150 населенных пунктов. И везде одни и те же вопросы. Маленькая пенсия, рост цен. Маленькие пособия на детей, 100 рублей все выплачивают. В некоторых регионах баню закрыли, в другом магазин, в третьем почту, в четвертом больницу. Вот люди устали от лишений.
Виновные в лишениях тут же были названы со свойственной Жириновскому исторической прямотой и деликатностью по отношению к действующей власти.
Усталость не у меня. Усталость от тех, кто ждали построения коммунизма и не дождались. Усталость от тех, кто думали, демократия, рынок, приватизация, наконец будем жить лучше. Абсолютное большинство стали жить хуже за последние 20 лет.
Неожиданно Владимир Вольфович попенял женщинам на выбор, поставившей страну перед серьезными испытаниями.
Я обращаюсь к женщинам России. Это вы избрали Ельцина в 91 году президентом. Вы надеялись, этот высокий, здоровый, уральский мужчина вам поможет. Но вы все испытали.
С мнением о том, что включение вторым номером в избирательный список ЛДПР предпринимателя Андрея Лугового стало сильным предвыборным ходом, Жириновский спорить не стал. отметив, что Луговой добавил к партийному рейтингу 2-3%. Светиться в телевизоре ему ни к чему, считает лидер ЛДПР. Партия нашла Луговому более подходящие занятия. Андрей Викторович постоянно в поездках по стране.
Он был на Дальнем Востоке, на Камчатке, встречается с избирателями, объезжает западные регионы, Курск, Орел, Брянск, и постоянно занимается тем, что поднимает тоже тех людей, предпринимателей, с которыми он связан. Это патриот, честный офицер, и никогда никто его ни в чем не осудит и не обвинит. Пожалуйста, пусть присылают любые материалы на него из любой страны, и тогда, если он будет виноват в чем-то, он ответит. Но он ни в чем не виноват.
Жириновский вспомнил, что в 90-е годы опорой ЛДПР были мужчины от 35 до 50 лет, оказавшиеся, по его словам, в самом тяжелом положении с началом перестройки.
Это офицеры демобилизованные, спортсмены, которые перестали заниматься спортом. Это инженеры, которые вышли продавать, конструкторы, учителя, врачи. Вот мужчины, они же кормильцы в семье, по ним больше всего ударило. Женщины все-таки могли дома остаться с детьми, домашнее хозяйство. А когда миллионы потеряли работу, то, конечно, они острее всего реагировали, и им больше всего нравился ЛДПР.
Сейчас, судя по всему, иных мужчин уж нет, а те далече. И ЛДПР ищет новых сторонников. Жириновский сослался на одного очень известного, но не названного им режиссера, который стал фанатом либерал-демократов. И это, по мнению лидера партии, признак того, что к ЛДПР потянутся мастера культуры. Партия решила также окучивать аграрный сектор. Неожиданно всплыли новые подробности из биографии сына юриста.
Я сам из крестьян, не я лично, мой род, мои родители. Да у меня самого есть вот кролики, я занимался, там какие-то свиньи, козы. Я всегда был связан с крестьянским домом. Первое мое рабочее место – пастух. Всего 4 часа. Но я же начал это первое место именно в 12 лет как пастух. Потом я пошел на завод. Производственная практика, эти две как бы рабочие крестьянские жилка – это во мне.
Напоследок Владимир Вольфович объявил занавес эпохи, которая его, собственно, и породила.
Мы закрываем эту перестройку. Все, прошло 20 лет этого эксперимента, вам стало жить хуже. Все, мы, многие политические партии, власть, чиновники, даже глава государства, все созрели, все понимают, что так больше нельзя. Они добровольно отказались от власти в 91 году, левый режим, и демократы, радикал-реформаторы ушли. Теперь будет новый курс, другая внутренняя и внешняя политика. Поддержите 2 декабря, номер 7, за ЛДПР!
Однако это было еще не все. Не точку, а настоящую жирную кляксу во вчерашнем телеэфире поставила так и не явившаяся на дебаты Демпартия России. Ведущий скромно объявил, что предоставляет эфир ролику, подготовленному партией Андрея Богданова. Сначала в кадре появился человек, чем-то напоминавший лидера СПС Никиту Белых.
Нам говорят, что 2 декабря это референдум курсу действующей власти. А куда нас ведет нынешняя власть? Назад, в Советский Союз? А мы туда не хотим. Мы участвуем в выборах, чтобы вернуть страну в 90-е годы, когда у руля оказались правые.
Дальше пошли кадры хроники начала 90-х годов. Пустые полки магазинов, старик, сидящий на пустом ящике из-под стеклотары. А за кадром, тем же язвительным тоном, человек, похожий на Никиту Белых, продолжал.
Мы против культа личности, мы за культ наличности. Мы предлагаем свою программу под девизом «Все свободны».
Вслед за двойником лидера СПС появился брюнет, так же отдаленно, как и предыдущий оратор, напоминавший Бориса Немцова.
Мы освободили страну, в том числе от зарплат и пенсий. Но, как говорит русский народ, не в деньгах счастье. Во всяком случае, не в зарплатах. Это была малая цена, чтобы граждане страны почувствовали себя абсолютно свободными. Ведь это при нас в стране появились по-настоящему богатые люди. Никогда еще в истории России не зарабатывали миллиарды долларов в такой короткий срок, как в годы нашего правления. Противно смотреть на сегодняшнюю российскую власть и на последствия ее действий. Да, она снизила налоги, выплатила внешние и внутренние долги, которые мы наделали, ликвидировала долги по пенсиям. Но мы не позволим купить народные симпатии ростом зарплат, а тем более наши симпатии. Свободу на колбасу не меняем.
Ответить на этот дружеский, как сказано на сайте Демократической партии «Шарж», липовым лидером СПС не смог никто. Настоящих Белых и Немцова в этот вечер на телеканал «Россию» не пригласили, а Владимир Жириновский и ведущий программы уже покинули студию. Занавес опустился.
Обзор теледебатов политических на российских телеканалах подготовил мой коллега Александр Гулыгин. Я продолжаю программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве уже 12 часов 45 минут. Время напомнить главные новости на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
США отвергли обвинение президента России Владимира Путина в давлении на ОБСЕ в вопросе об отправке наблюдателей на парламентские выборы в России. В Шатойском районе Чечни в перестрелке ранен милиционер. Во время проведения военнослужащими внутренних войск спецоперации произошло вооруженное столкновение с моджахедами. В Владивостоке снят с выборов в городскую думу бывший мэр города, депутат Госдумы Виктор Черепков. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу» в полдень. На очереди экономическая панорама. Ее подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Объем вкладов частных лиц в российских банках, участниках системы страхования вкладов, за 9 месяцев 2007 года увеличился на 22% и составил 4 триллиона 615 миллиардов рублей, говорится в материалах Государственного агентства по страхованию вкладов. По текущему обменному курсу это почти 190 миллиардов долларов. Доля Государственного Сбербанка в общем объеме этих банковских сбережений населения составила 52,6%, что на 0,8% меньше, чем в начале 2007 года. Власти Польши добиваются проведения в декабре 2007 года трехсторонних переговоров с Россией и Европейской комиссией об отмене российского эмбарго на импорт польских сельхозпродуктов, заявил министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий. Россия запретила ввоз мяса из Польши в ноябре 2005 года по санитарным соображениям. В ответ польские власти в конце 2006 года заблокировали начало переговоров между Россией и Европейским Союзом о заключении нового соглашения о сотрудничестве и партнерстве, требуя отмены запрета на поставки в Россию своей животноводческой продукции. Федеральная антимонопольная служба России внесла в правительство предложения, направленные на стабилизацию цен на цемент и другие строительные материалы. Они предусматривают, в частности, отмену ввозных и введение вывозных таможенных пошлин на цемент, а также проведение государственных интервенций на рынке цемента через товарные биржи. Французская автомобильная группа Peugeot Citroën до конца 2007 года примет решение о месте строительства в России своего сборочного завода, заявил глава альянса Кристиан Стейф. Сейчас группа выбирает из двух предложенных вариантов. По планам, завод, мощность которого на первом этапе составит 150 тысяч автомобилей в год, должен быть построен в 2010 году. В дальнейшем, к 2013 году, объем производства планируется увеличить в два раза. Согласно оценке Peugeot Citroën, общий объем инвестиций в этот проект составит примерно 700 миллионов евро. До 2020 года во всем мире может быть построено 130 новых энергоблоков для атомных электростанций, а общий объем инвестиций в эти проекты составит около 300 миллиардов долларов, прогнозирует первый вице-президент российского государственного концерна «Атомстройэкспорт» Александр Глухов. Сейчас Россия, по его словам, строит 12 новых энергоблоков для АЭС, из которых 5 за рубежом – в Китае, Болгарии и Иране. Курс доллара на сегодня 24 рубля 31 копейка, на 5 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 9 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Завершает программу, как всегда, спортивный обзор. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Алексей Кузнецов. Алексей, еще раз добрый день.
Добрый день. Уже виделись.
Начинаем, наверное, с новостей. Вам слово.
Как обычно. Итак, сегодня в выпуске «Лучшие легкоатлеты 2007 года». Валерий Газаев ведет ЦСКА верной дорогой. И Марина Анисина о кризисе в российском фигурном катании. Об этом после выпуска новостей спорта. Итак, в Монако прошла торжественная церемония, на которой были названы лучшие легкоатлеты 2007 года. Ими признаны трехкратный чемпион мира, американский спринтер Тайсон Гей и эфиопская бегунья Месерет Дефар. На Кубке мира по волейболу среди мужских команд, которые проходят в Японии, сегодня проходят матчи 8-го тура. Сборная России одержала 8-ю подряд победу, на этот раз над командой Пуэрто-Рико со счетом 3-0. Россияне лидируют, набрав 16 очков. В чемпионате России по хоккею начались матчи 30-го тура. Динамовцы выиграли у «Лады» 4-3 в овертайме. Хоккейный клуб МВД дома проиграл Салавату Юлаеву 2-7. Локомотив «СКА» 4-2. Северсталь «Химик» 6-2. Акбарс выиграл у «Торпедо» 3-0, а нефтехимику ЦСКА 4-1. В таблице впереди Салават Юлаев, у которого после 30 матчей 74 очка. У санкт-петербургского СКА 61, у «Металлурга» из Магнитогорска 58 и игра в запасе. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги сегодня «Даллас» в овертайме выиграл у «Нью-Йорк Айлендерс» 3-2. Россиянин Сергей Зубов забросил шайбу и сделал две результативные передачи. Отличился и Александр Овечкин, но его шайба в составе Вашингтона была единственной, и Вашингтон дома проиграл Баффало 1-3. Кроме того, Филадельфия уступила Бостону 3-6, Эдмонтон победил Коламбус 3-1. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сегодня Нью-Йорк выиграл у Юты 113-109. В составе Юты Андрей Кириленко набрал 9 очков. На этапе Кубка мира в Канаде горнолыжницы провели вчера соревнования в слаломе. Победила Марлис Шильд из Австрии, второй стала Сарка Загробская из Чехии, а третий Анна Елушич из Хорватии. Сегодня ЦСКА проведет в Москве очередной матч группового турнира футбольной лиги чемпионов против голландского клуба ПСВ Эйндховен. На пресс-конференции главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева побывал наш корреспондент Игорь Швейцер.
С момента последнего домашнего выступления ЦСКА в Лиге чемпионов для этой команды изменилось многое. Во-первых, закончился чемпионат, итогом которого является то, что армейцы отныне не чемпионы страны, а лишь бронзовые призеры первенства. Во-вторых, в Милане Интер игрой и результатом окончательно подтвердил всю необоснованность притязаний нынешнего ЦСКА на выход из группы. Ну и в-третьих, в составе сборной России игроки ЦСКА успешно завершили борьбу за путевку на ближайший чемпионат Европы. Правда, подверглись при этом серьезной критике, ибо в весьма важном, но, к счастью для сборной, не ставшем решающим матче с израильтянами, допустили ряд фатальных ошибок. В числе ошибавшихся был и капитан ЦСКА Сергей Игнашевич. Однако сейчас он думает не о сборной, а о противостоянии с ПСВ и сравнивает силу команд в сложившейся ситуации.
Турниры на таблице – это своеобразный показатель, правильно? Поскольку ПСВ еще имеет теоретический шанс выйти в Лигу чемпионов, мы уже нет. То есть приблизительно турнир на таблице отражает действительно расклад сил в нашей группе на данный момент. Я не знаю, какое поле, но я думаю, лучше оно не стало с последних наших матчей в Лиге чемпионов. За счет характера, за счет силы физической готовности, как еще на этом поле играть.
Так считает капитан ЦСКА Сергей Игнашевич. Слова о состоянии поля вынуждают ожидать хорошей игры с большой долей осторожности. А каково состояние самого ЦСКА перед завершающим этапом Лиги чемпионов? Об этом тренер команды Валерий Газаев.
Психологическое состояние отличное. Игроки нашей сборной на следующий год будут участвовать на чемпионате Европы. Что касается функционального состояния, то, безусловно, конечно, конец сезона, плюс некоторые игроки у нас имеют небольшие травмы и повреждения. У нас осталось два матча, которые мы должны провести на достаточно высоком эмоциональном, функциональном и психологическом уровне. Все матчи, которые мы провели в Лиге чемпионов, вот с точки зрения качества игры, на мой взгляд, они были достаточно хорошие, я бы сказал, даже на очень хорошем уровне. Но индивидуальные ошибки, они не позволили нам добиться того результата и выйти на следующий этап Лиги чемпионов. Исключительно ошибки, не более этого. Командные действия, функциональное состояние, психологическое состояние команды, мотивация, нацеленность на победу была достаточно высокой. Но, к сожалению, мы в этом розыгрыше Лиги чемпионов столкнулись именно с индивидуальными ошибками, которые, к сожалению, к нашему случились именно в этом году. По качеству игры мы намного сильнее играли, чем в прошлом и позапрошлом году.
В чем же, по мнению Газаева, стал сильнее ЦСКА?
Во всех компонентах, в индивидуальных позициях, в командных действиях в Лиге чемпионов мы показываем достаточно хорошие. В результате то же самое. Еще раз говорю, ошибки. Все матчи, которые мы провели, я абсолютно с точки зрения качества игры удовлетворен. Нет результата.
Итак, игру ЦСКА тренер команды ни разу не признал неудачной. А ведь матчем в Черкизове команда завершает домашнее выступление в Лиге чемпионов надолго. И вряд ли это простое стечение обстоятельств. Да, поименно виноватые в недоборе очков индивидуумы не назывались,
но понятно. Тут вратарь ошибся, там защитники, а здесь нападающие не использовали так называемый стопроцентный голевой момент. Однако все следившие лишь за ходом событий в упомянутых матчах согласятся, что ошибки допускали и соперники. После этих слов Валерия Газаева наверняка понятно, чем он объяснит возможное фиаско своей команды. Хотя со скромным ПСВ, особенно после ухода из команды Рональда Кумана, шансов на так называемую ошибку у ЦСКА наверняка меньше, чем было с иными, назовем вещи своими именами, более сильными соперниками по группе, игра которых менее зависит от индивидуальных ошибок и кадровых проблем.
На пресс-конференции главного тренера ЦСКА Валерия Газаева побывал наш корреспондент Игорь Швейцер. Среди многочисленных публикаций на спортивные темы я бы отметил статью на сайте «Утро.ру». Она посвящена завершившемуся в Москве пятому этапу чемпионской серии Гран-при по фигурному катанию. А на официальном сайте Федерации фигурного катания вечером 25 ноября, когда этап уже завершился, последняя новость была датирована 13-16 ноября, отмечает сайт в прессе. Турнир особо не освещался, и такое отношение самой Федерации также понятно. Суперзвезд мирового уровня в Москве было немного, немного было и надежд на успех россиян, хотя одну золотую и две бронзовые медали, тем не менее, российские фигуристы завоевали. Марина Анисина, знаменитая фигуристка, олимпийская чемпионка, отметила, что назвала причины кризиса российского фигурного катания. По ее мнению, допустила откровенные просчеты Федерации фигурного катания, не подготовив смену. Победители Олимпиады в Турине впервые за всю историю получили по заслугам и славу, и материальные блага, и серьезную поддержку на уровне главы государства и ушли из любительского спорта в телевизионные шоу. Марина Анисина называет и еще другие причины, подвергая Федерацию фигурного катания России серьезной критике. Статья в газете в интернет-сайте «Утро.ру». Рекомендую обратить внимание. Ну а сегодня Кубок мира по волейболу в Японии, чемпионат России по хоккею, баскетбольные Еврокубки и футбольная Лига чемпионов – главные события дня. На нашем сайте всегда и спортивные новости, и комментарии экспертов. www.svobodanews.ru. Всего доброго. Виктор, вам слово.
Спасибо большое, Алексей. Напомню, что спортивный обзор в нашей программе подготовил Алексей Кузнецов. И на этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Прежде чем попрощаться, напомню нашим слушателям, что сразу после выпуска новостей в час дня 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Тема сегодняшней программы – преследование ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». Участвуют, собственно, представители ассоциации «Голос», а проведет программу Карен Агамиров. Слушайте программу «Человек имеет право» через несколько минут, ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если раньше у нас арестовывали в регионах тиражи рядовых активистов, сейчас власть уже решила просто схватить
руководство. Поэтому делу были допущены действительно беспрецедентные
нарушения. Победой народа оппозиция считает то, что Михаил Саакашвили уже не президент.
Только за один день 9 человек с помощью техники и работая лопатами собрали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».